Народный адвокат.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Суббота – это значит, что в нашей студии в 4 часа, в начале 5-го, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Мы уже проводили этот опыт, сегодня мы его повторяем. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, на которые не успели ответить в ходе предыдущих наших с вами передач, потому что вопросы всегда присылаются гораздо больше, чем мы можем взять. Некоторые из них абсолютно нормальные, они короткие, четкие, правильно сформулированные, но, тем не менее, мы просто не успеваем задать их по ходу эфира. И сегодня, что-то мне подсказывает, мы не успеем ответить на все вопросы из числа тех, что мы собрали за предыдущие наши с вами встречи. Леонид Дмитриевич, тем не менее, мы не будем отступать от традиции, вы начнете с традиционной преамбулы.
Невзирая на то, что на календаре сейчас август, и Государственная Дума формально в отпуске. Работа кипит, кто-то в здании Думы, кто-то на даче, работа кипит. Ну, во-первых, мы хороший подарок сделали, я считаю, он для всех. Тюремное население нашей страны уменьшили. Значит, простым языком. Перерасчет сидения. Кто сидел в тюрьме, она же зовется официально следственный изолятор. До вступления в законную силу решения суда, до отправки в колонию. Если тебе припаяли колонию общего режима, тогда один день в тюрьме за полтора дня колонии общего режима.
В тюрьме, в смысле, в СИЗО.
В СИЗО. В СИЗО. Да. Если тебе не повезло и припаяли тебе строгий режим, тогда день за день. А если тебе повезло, и ты аварийщик, автомобилист, или там электромонтер, или на стройке кран упал, аварийщик, и тебе дали колонию-поселение, то ты не просто ходишь в гражданском костюме, а не в телогрейке, часы носишь и очки носишь, а день за два. Один день в СИЗО за два дня
колонии-поселения.
Да. Но задом наперед вышла история с домашним арестом. Два дня домашнего ареста за один день в колонии. Ну, хоть тоже пустячок, но хоть что-то зачтут. Так, дальше. Продолжилась борьба с резиновыми квартирами. Микродоли продать будет нельзя. Раз. Второе. Если ты случайно стал наследником 1/100, я утрирую, то тебе ее придется продать тому, у кого много.
Вот именно продать ему или в первую очередь предложить ему продать, захочет он купить или нет, вопрос?
Предложить. И вообще законопроект направлен на то, чтобы исключить возможность, такой термин, третьих лиц в эту историю встревать. То есть, чтобы такого не было, что вы получили 1/25 в какой-то квартире, у вас ее гангстеры...
По дешевке покупают.
Покупают. А потом въезжают, начинают... И въезжать не дадим.
Но, Леонид Дмитриевич, хорошо. Мера, с одной стороны, правильная. С другой стороны, мне оставили в наследство 1/25 квартиры. Все прекрасно. Я предлагаю ее купить людям, которые владеют остальными 24/25, а у них нет денег, либо нет желания купить. И при этом я не смогу продать ее никому другому, это, простите,
другому
ограничение
моих прав собственности. Другому не дадим продать, потому что тогда другой придет и начнет хулиганить.
Хорошо, а почему тогда мои права собственности ограничиваются?
Значит,
на каком
там
основании?
Там сказано так, что если у них денег нет, тогда станет муниципальной собственностью, у вас выкупит государство.
Ну, это другой вопрос. Если по рыночной цене, да. Ради бога, да. Прекрасно, все равно, да. Кому продавать.
Да. Ну, одним словом, ведется борьба с резиновыми квартирами и черными риэлторами. Дальше лежит законопроект о номерах. ГАИ будет только говорить цифры. 45-12, машина 22-12. А частная компания будет клепать их на металле и выдавать. Против чего мы выступаем? Какая моя концепция? Моя концепция, что государственные функции должны выполнять только государство. только суд государства. Вот газета может быть ООО. Может быть, орган правительства России, а может быть, ООО.
Издателем.
Да. Ну, имеет право. А вот суд, прокуратура, следствие, судебный пристав, ГАИ, все должно быть государственными структурами.
Так вроде не покушается никто пока.
Так вот, вы смотрите, номера будет клепать на металле и выдавать частная фирма. Техосмотр будет проводить, другой законопроект, частная фирма. Мы против этого. Пусть гаишники, как бы мы их ни называли, все делают. Вот. Дальше. Я говорил в различных... По всей стране, и в Москве в частности, ведется борьба с нарушениями прав граждан сотрудниками стройнадзора. В чем оно выражается? Сотрудник стройнадзора может определенный период проверять... заводы, фабрики, точнее говоря, стройки, где построены заводы, фабрики, гаражи, жилые дома, офисы. С того момента, как вы написали бумажку, мы приступили к стройке. И с того момента, как они дали документ под названием ЗОС. Расшифровывается аббревиатура З, заключение, О, и есть О. О чем? О соответствующим действующим параметрам, тарифам, нормам, правилам и так далее. То есть вот сказано, что в доме 10 этажей, значит, уже 11 быть не может. Но как только ЗОС выдан, они не имеют ходить права. А вот в частности, я сейчас представляю интересы одного гаражно-строительного кооператива. Стройнадзор ворвался после ЗОСа. И штрафы лепит, и в арбитраж продал их закрыть. Значит, мы с ними будем бороться. Мы там подозреваем коррупцию, но поскольку мы ни одной фамилии сами не называем, то вроде никого не оскорбляем. Но кооператив, в котором стоят инвалиды, ветераны, чернобыльцы, афганцы, проверяют и подают в арбитраж, давай его закроем. Вот. Так что безобразие. А Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление правительства России, что как только выдан документ о соответствии, все, ноги вашей там быть не должно. Вот такие у нас песни. Начинаем отвечать на вопросы.
Да, давайте. Вопросов достаточно много. Давайте начнем, пожалуй, с тех, что пораньше нам были присланы.
Так.
Вот, к примеру. Может быть, не вопрос, мнение. Тем не менее, я считаю, что капремонт не должен быть в общей копилке государства. Он должен быть на счету каждого дома, особенно всех кооперативов. Почему моими деньгами должны делать капремонт другим домам бывших муниципалок советских? Ведь налоги, то есть деньги, мы платим все одинаково. В советское время и квартир, то, что мы не получили государственных, и мы строили свои квартиры за свой счет. И сейчас нас еще обязывают нашими деньгами оплачивать чужой капремонт. Это, видимо, сам пишет человек, у которого квартира в кооперативном доме. Я не понимаю, как это капремонт нужно платить в половину, а кто должен оплачивать другую половину? Только ветеранам. Это да, это те, кто... То есть это получается, что капремонт должны оплачивать другие жители. Вообще капремонт не касается меньшей оплаты. В общем, очень, я понимаю, что человек на эмоциях, значит, не хочет платить за кого-то другого.
Я понял. Общая копилка имеет место в разных случаях. Самый простой пример. При советской власти люди работали? Работали. Пенсионного фонда не было, но был фонд соцстраха. И государство платило пенсии из общей копилки. Дальше. Сейчас отчисляются взносы. Даже молодой человек отчисляет. Предприятие, где он работает, отчисляет. Идет в общую копилку пенсионного фонда. Он платит пенсию тому, кто вышел на пенсию. Дальше. Капремонт. А в этом... Плюс это не увидел, товарищ?
Не увидел.
Вот смотрите.
Давайте, Леонидович, сделаем так. О плюсах капремонта, это само по себе такое, знаете, тот еще анонс. О плюсах капремонта мы поговорим после короткой рекламы. Леонид Ольшанский в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир.
Народный адвокат. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся в студию, продолжаем разговор. Почетный адвокат России Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам отвечает на ваши вопросы. Сегодня, напомню, мы отвечаем на те из них, которые вы прислали по ходу предыдущих эфиров и которые в эфир по разным причинам не попали. Причина, на самом деле, всегда одна. Вопросов много, а эфирное время ограниченное. Итак, Леонид Ильич, вы остановились на плюсах от капитального ремонта, от общей кубышки.
Я пример приведу.
Давайте.
Дом средней вшивости.
Ну, как каких большинство?
Да. Труба, которая идет от дома до теплоэлектроцентрали, хорошая. Ее можно еще не трогать. А в вашем доме она плохая. Это гигантские деньги рыть экскаватором, вынимать, новую ставить. Когда общая кубышка, то оттуда берутся деньги. Теперь представьте себе, что у вас спецсчет. Это ваше право, кстати. Жители любого дома, и не только кооперативного, но и государственного. У вас спецсчет. Вы скопили деньги. Вам говорят, да, покрасить покрасим. Жесть на крыше заменим. Провода электрические заменим. А вот на замену трубы ваших денег уже не хватает.
Вы просто не успели их накопить на счету вашего дома. Да.
Ну, что будем делать? Ну, будем делать куц и капремонт. Поэтому дальше нам говорят, а вот льготы. Когда не было капремонта, за, ну, как по-простому люди называют, кварплата, коммунальные платежи, положена льгота инвалидам, ветеранам, героям, чернобыльцам, афганцам. Положено. Вот простым языком ветеран платит половину. Там разные варианты есть, там метры. Половину. Откуда деньги берутся? Как откуда? Государство дотирует. Только государство, больше никто. Ну, так же на капремонт. Если человек ветеран, так вот, я ж платежки бабушки, а мне ж приходят, там написано, холодная вода, 170 рублей. Строчка вторая, к оплате. Там.
85.
82.50. Там, горячая вода 320, к оплате 160. Ну, я к примеру говорю, да? Капремонт 150 рублей, к оплате 75. Все половина. И может не только капремонт. Это только не за счет вас, господа. Это за счет государства.
Ну, естественно, все вот эти вот оставшиеся 50% платит государство, да, а не... Ну, то есть, это к тому, что эти деньги, они есть в итоге, они все равно попадают на счет, где лежат ваша кубышка капремонтовская. Кстати, вы абсолютно правы, у всех жителей России была возможность на общем собрании, если это речь идет о ТСЖ, да и не только о ТСЖ, конечно, выбрать... На каком счету, каким образом хранить
но
деньги?
Но это целое дело, человек должен отвечать, он может зажулить. Он начинается сейчас жалобы в прокуратуру, в ОБЭП. Значит, Семен Семенович Горбунков, которому мы дали доверенность на пользу нашим счетом, заключил договор. Они, значит, нам ставили новые рамы в подъезде. Он им перечислил 5 миллионов рублей. Да это с ума сойти, им цена миллион, ну полтора. Явно ему откат дали. Он, ничего не знаю, рыночная экономика. Вот я нашел в интернете, я с ними договорился. И вот платежка, я перечислил, ни копейки ни себе не взял. Начальник этого СМУ говорит, да я ему ни копейки не давал, только получил через банк. И все. Ведь это песня и злоупотребление может быть. А можно вот, в принципе, со спецсчета умудриться и путевку в Сочи оплатить? И сесть хитриться?
Нет, там... конечно. Но вообще, когда мы запускали эту реформу, нам говорили, что даже если деньги будут на спецсчете, им можно будет воспользоваться только целевым способом. Но понятно, что при желании украсть можно все. Нет,
суть такова, что с общего котла не украдешь. Вот мысль.
Ой, ладно, вы хотите сказать, что со счета дома украсть можно, а...
Если я распоряжаюсь счетом, и я недобросовестный, то можно. А если
в общем... счетом, общим региональным счетом тоже кто-то распоряжается,
ну,
Леонид Дмитриевич?
Это уже совсем госхищение, это целое дело. Тоже может быть.
Цена вопроса просто выше, выше риски, выше...
Да, выше риски, да.
Страшнее ответственность, если поймают. Да. А если не поймают, все будет хорошо.
Едем дальше.
Давай, следующий вопрос. У нас частные дома, пишет слушатель. При них самозахваченные участки сотки по 2-3. О. Пользуемся уже больше 20 лет. Так. Закон позволяет их оформить, но администрация отказывает, так как это другая градостроительная зона. Мы обращаемся с просьбой изменить вид разрешенного использования земель, однако администрация отказывает, ссылаясь на несуществующие нормы, либо еще раз напоминает, что это другая категория земель. Словом, от решения вопроса в нашу пользу всячески увиливается. Как нам действовать, пишет Александр из Екатеринбурга.
Даю совет, который не стоит ни одной копейки денег и ни одного выстрела.
Кому?
Ну, нашему читателю и нашему слушателю.
Хорошо, хорошо, если хорошо, никому бы не... Ну, ладно, давайте, да, не буду вас...
И всем, кто слушает нас. Вот это тот случай, когда надо заткнуться, не принимать мер и не привлекать внимания. Что нам пишут? Что миллион лет до нашей эры уже забор передвинут, уже пару соток прихватили. Значит, ну, условно, пример привожу. На бумаге 10 соток у Иванова.
По факту 13.
13. Пусть будет ваш. Ну и живи себе. Теперь мы с ведущим решили купить домик в деревне. Ведущий покупает, а я пришел консультировать. Я говорю, документы давай. Причем давай мне два документа. На дом отдельно, а на участок отдельно. На дом, ага, три комнаты, там нарисована веранда.
Соответствует.
Ну, соответствует. Теперь давай смотреть участок. Сколько соток?
13.
Нет, на бумаге сколько?
На бумаге 10.
Давай мерить будем.
Давайте.
13. Значит так, дружбан, за 10 соток мы тебе даем по $1000 сотка.
По рыночной стоимости, так сказать.
А за 3 сотки по 500, они же у тебя не оформлены. Согласен, продолжаем разговор, у меня деньги с собой. Не согласен, и все согласятся.
То есть сейчас не...
Ну, не уже успокойся, не привлекай внимания, но... потому что может возникнуть иск местной администрации.
И эти три сотки отрежут...
Отрежут, что незаконно, туда, другое, это, и понесется еще...
С одной стороны. А с другой стороны, если, как совет Леонид Дмитриевич, я в этом данном случае с ним полностью согласен, во-первых, сейчас сидеть, молчать и ждать, и следить за изменением ситуации. Как только ветер чуть-чуть подует в вашу сторону,
да, мы вам расскажем.
Вот тогда
а
уже...
я вам сейчас расскажу историю. Можно...
Да,
когда
пожалуйста,
стоял
очень
над
интересно.
Одним поселком дачным, смех стоял 2 часа. И хотя я человек не пьющий, люди побежали в магазин, меня арестовали, держали за руки, за ноги, притащили икры, притащили выпивку и до ночи не отпускали меня.
Почему в такие моменты меня рядом с вами нет? Вот я рядом с вами только до чая и конфетки.
Значит, я прихожу.
Так.
Обычная деревенская улица, ну такой солидный поселок. Разные заборы, кирпичные, там, деревянные, штакетник. И мне говорят, вот эта история вот такая. А забор перенесли в сторону оврага. Я говорю, а хотите, у вас будет не 13, а 2 раза по 13? Ну, ты шутишь, парень. Я говорю, так, вот ты, колышек сюда давай и топор. И ты, колышек и топор. Раз, два, три, до скоса оврага, потому что там уже упасть можно. Я говорю, бей колышек. Ленточку натягиваем. Бей колышек, натягиваем. Я говорю, всем дарю. Не этому участку, вот все. Выходи, выходи, выходи. И дети выходите, и велосипеды, собаки, все выходите. Сегодня день жаворонка, я вам дарю каждому по 13 соток. Но с условием, что вы перенесете забор и писать никуда не будете. Что тут началось? И шашлыки жарить, и в воздух стреляли из двух стволок охотничьих. Что тут началось? Я говорю, ну я вас приеду проверить через год. Не дай бог,
заборов не будет.
Не будет, то я вас приговариваю к высшей мере адвокатской ответственности. А вы знаете, какая высшая мера?
Какая, Леонид?
Пожизненное лишение консультаций.
Ух ты.
Да. Приезжаю, все, единый забор стоит, как я велел, железобетонные столбы и сплошной забор, и над ним колючая проволока. И надпись краской, синий, красный, желтый. «Осторожно, злые собаки», «Собака Баскервилей», «Собака Алабай» и так далее. Все. И по сей день, я когда приезжаю, все говорят: «О, вот как бывает, поэтому...»
И в воздух чепчики, так сказать, да, летают. Хорошо, Леонид Ильич, давайте тогда следующий вопрос. Сложный, сложный вопрос, мы постараемся успеть. Мою сестру с 9-летним ребенком сбил автомобиль. Они сильно пострадали. Суд присудил ответчику 900 тысяч рублей моральной компенсации. Прошло 3 года, они не могут получить ни рубля. Судебные приставы говорят, что не могут найти ответчика. Он пенсионер, но пенсионный фонд в Санкт-Петербурге говорит, что такого человека нет. Что делать?
Значит, раз он сбил, нам почему-то не сказали, было ли уголовное дело.
Присутствовал ли он на суде?
Да. И если было, так там уже точно дано Иванов, Николай Иванович, там 45-го года.
Все установочные данные быть должны, да, конечно.
Дальше.
Давайте так, паузу сейчас сделаем небольшую, Леонид Дмитриевич. Да. Продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Леонид Ольшанский в нашей студии.
Народный адвокат.
Я Юрий Вяземский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Не пожалеете.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Итак, Леонид Дмитриевич, отвечаем на вопрос слушателя, у которой случилась беда. Сестру с 9-летним ребенком сбила машина, сильно пострадали. 900 тысяч рублей моральной компенсации суд присудил. Ответчика не могут найти, он пенсионер. Пенсионный фонд, питерское отделение говорит, что такого человека нет. Вопрос, что делать? Я коротко напомнил историю.
Ну, значит, первое. Что такое суд, даже гражданский? Это человек, ну, паспорт показывает. Ваш паспорт, данные переписывают. И решение суда какое? Взыскать с Горбункова Семена Семеновича, там, 20...
Паспорт, серия, номер, проживающий по адресу.
25 декабря 48 года рождения, уроженцы города там такого-то, да? Деньги в сумме, тра-ля-ля-ля-ля. Решение может быть обжаловано, вышестоящий суд. Он или не он, вопрос, а пенсионный фонд не может найти. Так записали, но, по мое мнение, надо душить судебных приставов. Да, но нам не сказали очень много другого. Получил ли человек от ОСАГИ, мною горячо нелюбимый?
Страховую выплату, да.
Дальше. Может быть, сумма ущерба, лечение...
И это только моральная компенсация?
Нет, нет, да. Может быть, она больше... чем то, что положено по ОСАГе. Тогда надо через суд было просить. Просили, не просили. А про остальное, вот так как составлен вопрос, получается, все остальное заплатили, и только моральную нет. Подозрительно. Но одним словом, суть такова. Если судебный пристав что-то мышей не ловит, то на него надо писать старшему судебному приставу, управление судебных приставов города, области, края, в Министерство юстиции Российской Федерации.
Леонид Ильич, вот вопрос. Человек пенсионер, да?
Да.
Суд признал его виновным, он должен выплатить и прочее, прочее. Насколько может, естественно, он все это выплатить, я очень надеюсь. Ну, так случилось, что человек не успел выплатить всех денег и скончался. Он пенсионер, у него есть на пенсионном счету там определенная сумма, которую он, работая, откладывал
да
в пенсионный
понял,
фонд.
Да я все
может
понял.
Ли истец, да, пострадавшая страна, претендовать на возмещение ущерба из этих денег?
Отвечаю. Можно предъявить иск только к наследнику и только в пределах этой суммы. Ну, например, суд приписал 1 000 000 рублей, 500 000 он выплатил, а вторые половина не успел. Значит, если наследство составляет, допустим, 5 миллионов, то вы 500 000 можете выиграть у этого, но только с того момента, как он наследство получил.
А почему нельзя сразу? Ведь это деньги...
Нет, сразу. У нас законы нашего государства.
Полгода, объясните смысл.
Полгода на вступление в наследство. Мы еще не знаем, кто наследник.
Я немножко о другом. То есть получается, что вот эта сумма долга, которую человек должен выплатить, нанеся кому-то ущерб там, да, когда-то давно,
да,
эта пострадавшая сторона не признается ли, ну, чем-то вроде наследника самой первой очереди?
Нет, нет, ни в коем случае. Только у наследника самой первой очереди, когда он определен и когда он получил свидетельство, да? Например, он пошел в сберкассу и получил 2 миллиона рублей по наследству. Вот ты и пишешь, дорогой друг, давай-ка теперь остаточек мой.
Ну, понимаете, какая штука, Леонид Ильич? Получается, что пострадавшая сторона в этом случае вынуждена. Я просто слабо себе представляю ситуацию, при которой вот этот самый наследник на добровольных началах все выплатит. Нет, может быть, конечно, и
добровольно
выплатит.
Добровольно он не выплатит, но
есть такие люди.
Придется в суд подавать.
Вот это мне это кажется несправедливым, потому что человек, во-первых, пострадал, во второй раз судился один раз, суд выиграл. Что, он теперь, получается, уже по выигранному делу должен судиться еще раз?
Да, но это же, ну, во-первых, оно будет автоматически решено. А во-вторых, это же трагедия, человек умер. Не в космос полетел.
Я понимаю. Но человек, будучи живым, причинил кому-то вред.
Ну и все, значит, при жизни был, жил бы, все бы с него содрали. Но я вам хочу сказать, у нас есть два решения Верховного суда.
Так, так.
Одно по поводу пенсионеров, второе по поводу инвалидов. Первое. Механически выдирать 50% из пенсии нельзя. Верховный суд сказал, что должник не должен быть вычеркнут, такая цитата, из социальной жизни. Второе. Обязательно должен быть найден баланс жирным
интересов,
интересов должника и кредитора, то есть кому должны. И не имеет значения, взял ты кредит в банке или сбил кого-то на машине. Ты должник. Значит, баланс интересов. Значит, судебный пристав должен посмотреть, какая пенсия, что остается. И, может быть, не 50% вычитать, а 25%. Второй был Верховный суд. Судебный пристав постановил с пенсионера и инвалида выдирать со всех его доходов 50%. А доходов всего два у человека. Пенсия и пенсия по инвалидности. А Верховный суд сказал, нет, друг, с пенсии можешь выдирать 50%. А с инвалидности ни копейки, это особая социальная выплата, и которая не облагается никакими дополнительными карами, платежами нельзя. Поэтому у нас законодательство такое, оно пенсионеров должно защищать, и так сильно брать нельзя.
Хорошо, Леонид Дмитриевич, с этим все понятно. Давайте к следующему вопросу тогда. Обратимся, он касается недвижимости.
Так.
При покупке гаража нам его оформили на двоих с женой в равных долях. Как я могу переоформить этот гараж на себя? Ну, имеется в виду юридически, да?
Я понял.
Забрать у жены половину, вполне возможно, она с этим согласна. Может купить, спрашивает Артем.
Два варианта, которые оба одинаковые. Первое – купить, а второе она вам дарит.
Никому никаких налогов платить не придется.
Не, значит, если подарит, точно ничего, а купить там немножко набежит. Ну, чуть-чуть. А вот смотрите, люди какие. Сначала делать нечего. Гараж, не квартира, оформляет на двоих, теперь думает, как бы переоформить. Ну, каким местом вы думали, господа?
Ну, Леонид Дмитриевич, может быть... Мы не знаем здесь всей ситуации. Возможно, гараж прилагается к квартире в новостройке. Она покупалась в ипотеку мужем и женой. Тогда все сразу оформляется в равных долях, в том числе, видимо, и гараж. Вот да. У меня, например, такая есть версия. Но, конечно, это лишь мое предположение. Слушатель сам Артем нам об этом не написал. Да. Так, теперь, видимо, у нас трудовой спор на очереди, да?
Так.
Здравствуйте. Дали подписать приказ на отпуск. Подписал. Оказалось, что он начинается с моего выходного дня. Законно ли это и что делать, если нет, незаконно? Отдел кадров отказывается переоформить дату выхода в отпуск, спрашивает Сергей и заранее благодарит.
Во-первых, как говорит Владимир Вольфович Жириновский, что он говорит в таких случаях?
Слово из трех букв.
Но не наши слушатели могут подумать, что нецензурное слово.
Дерево есть такое, лох называется.
Да, лох. Нет, он говорит длинную фразу из пулемета, да? Лох, лох, лох позорный. Ведь не на китайском было написано, не на японском, по-русски было написано. Ты куда смотрел?
Конечно, действительно, вопрос, если честно, немножко смешной. Уж простите, пожалуйста, дорогой Сергей, но у нас отпуск оформляется только после того, как работник напишет заявление на отпуск, в котором он указывает даты.
Да, да, да. Значит, что-то тут не то. Второе, надо ходить с календарем. Вот Леонид Дмитриевич выпускает календари, которые летят как пули. С палец толщиной календари, облитые плексиглазом, с палец толщиной. И с две ладошки размером, чтобы даже бабушки пожилые хорошо видели циферки. Дальше. Леонид Дмитриевич в передачу говорит одни и те же вещи. За повестку не расписываться, дверь не открывать. Трудовой спор на 80-90% носит характер не юридический, а организационно-психологический. Значит, или сражаться, жаловаться. А жаловаться мы всегда говорили с ведущим, надо в первую очередь в контору, которая лучше адвокатов знает трудовое право, в трудовую инспекцию. Но тогда вы можете отсюда вылететь, следующий отпуск будете в свободном плавании.
Хорошо, Дмитрий, предположим...
Но я бы лично, если бы мне такое написали, я бы вышел бы и сказал бы Клаве про кадровичку Веру. Чтобы она подавилась, чтобы она в преисподнюю провалилась. Ну, это же юмор. И ушел бы. За один день я бы не стал портить отношения.
Хорошо. А как это можно сделать там юридически, психологически, как
можно,
вы говорите?
Можно, правда, хитро сделать.
Вот, я об
этом. Я бы сделал хитро. Генеральному директору ООО «Алмаз» Воронову Николаю Ивановичу.
Я о другой хитрости думал, ладно.
Уважаемый Николай Иванович, мне вот раскормили с воскресенья. Таким образом, одного дня не досчитался. Убедительная просьба отдельным приказом добавить мне... одни сутки, а с юмором в скобочках написал бы одну сутку к отпуску, и разрешить мне выйти на работу не 14 декабря, ну, я условно говорю, а 15-го. Прошу мне ответить в установленном порядке. Клава, ставь печать мне вот на эту штуку, на второй экземпляр. Добавь в отпуск по-хорошему.
Это первый вариант. А второй вариант, можно же ведь просто отказаться от отпуска. Не идти в отпуск.
Сейчас
это,
у нас
это
у
вопрос
нас
решает
очень...
не отдел кадров, а твой
сейчас...
непосредственный руководитель. С ним нужно решать этот вопрос.
У нас очень тяжелый момент. Если отпуск ты в этом году пропустил, раньше можно было соединить. А сейчас хрен. Пропадет отпуск. Поэтому лучше пропадет день, чем пропадет месяц.
Вот вы, кстати, по поводу трудовой инспекции, Леонид Дмитриевич, вы всегда говорите, что за защитой трудовых прав нужно всегда обращаться в трудовую инспекцию.
Да.
На самом деле просто некуда больше обращаться, да? Вот не так давно, в июле месяце, насколько память меня не изменяет, руководитель Роструда заявил, что повышение пенсионного возраста – это благо для предпринимателей.
Ну, это его точка зрения, я не знаю, какое для него благо. Я не понимаю, какое для него благо, что у него человек в 65 лет будет работать. Кстати, у нас есть решение Верховного суда, что сам факт достижения человеком пенсионного возраста, неважно какого, 60, 70, 170, не есть оснований для его увольнения. Пока сам не напишет, шиш.
Нет, естественно, за исключением там определенных должностей,
да.
Занимать которые там можно до достижения определенного возраста по каким-то серьезным основаниям. Там это да. В основном военная служба,
да.
Госаппарат и так
да,
далее.
Да, ну и что, человек, значит, увольняется с той должности, которую он занимал, и через два дня выходит на более скромную должность, а функции выполняет такие же, как очень опытный сотрудник.
Это, кстати, очень интересный вопрос, Леонид Дмитриевич, потому что я чувствую, что по мере приближения этой реформы пенсионной, если она будет принята, она, скорее всего, будет принята, непонятно пока в какой форме, вот эти вот ваши консультации об увольнении людей в предпенсионном возрасте и пенсионном нам очень пригодятся.
Да.
Поэтому приходите к нам и в 2024 году тоже.
Мой прогноз, что годик-другой отгрызут.
Мы сейчас паузу небольшую сделаем. Короткая реклама. Леонид Ольшанский в нашей студии. Через несколько минут продолжим.
Народный адвокат.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Народный адвокат.
Комсомольская правда, прямой эфир, мы отвечаем на ваши вопросы, друзья, в нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Я знаю, что сейчас нам тоже присылают вопросы, я стараюсь их тоже брать, задавать их Леониду Дмитриевичу, но в основном сегодня мы отвечаем на вопросы, на которые не смогли ответить в предыдущих эфирах. Самые интересные вопросы мы отобрали, и вот сейчас мы на них отвечаем. Константин из Ставрополя пишет, как продать квартиру, купленную с участием материнского капитала? Сложный вопрос. То есть ответ-то достаточно ясен, но сама процедура это очень сложная.
Значит, не сказано в законе, что квартира, купленная с материнским капиталом, не имеет права быть
проданной.
Но хоть на материнский капитал купил, хоть не на материнский. Если детишки там есть... Без согласия органа опеки и попечительства сделка не состоится.
А согласится она только в том случае?
Если ребенок получит нечто лучшее и ни одного сантиметра меньше. Например, квартира 100 метров. На четверых, отец, мать, двое детей.
25 на человека.
Значит, если даже будет 24,5, не допустят.
То есть это закон, это автоматически, да,
да,
запретят?
Да, да, да. Только лучше. Иногда приходишь, говорит, вы поймите... Вы выхлопные газы, у ребенка астма. Поедемте, посмотрим. Вот фотографии на опушке леса, новый дом. Здесь деревянные перекрытия, все сгнило. Но в Москве квартира 98 метров, а там 88. Но это же качественно новый дом. Плюс посмотрите лоджии, посмотрите математику. Лоджия не вошла в бумаги, а в действительности лоджии там все 100. Нет, ничего не знаем, я никуда не поеду. Руки уберите свои. Я никуда не поеду. Я смотрю бумаги. На улице Горького, которая теперь Тверская, у вас 98 метров. Хотите в Орехово-Кукуево, давайте мне 100 и больше. Все, давайте, следующий.
То есть получается, что говоря о благах ребенка в данном случае, они имеют в виду что исключительно площадь квартиры или ее стоимость?
Нет, площадь, только площадь.
Ведь может быть ситуация, это, простите, Леонид, перебью, и немножко полярная, то есть да. Человек живет в Орехово-Кукуево, и у него там есть, скажем, 100 квадратных метров, а ребенка хотят перевести в Москву, в тихий зеленый район, где 50 квадратных метров, тоже 50, не разрешат.
2 метра-то надо судиться ходить, 50 метров вы с ума сошли.
Ну, по стоимости-то эта квартира больше, ребенок
нет,
выиграет в деньгах.
Не, я бы если бы...
А вот с вашей точки зрения, это справедливая ситуация?
Нет. Стоимость дела условно сегодня так... Метры, как Райкин говорил.
Ну, хорошо, метры, ладно, но ведь есть еще такое понятие, как качество жилья. Сами говорите, могут быть 100 метров, но гнилые перегородки и плесень, и 80 метров, и идеальный евроремонт.
Значит, тогда получается, что нужно будет подать в суд. Истец Иванов Николай Иванович и Иванова Марина Петровна, муж и жена. А ответчик орган опеки и попечительства такого-то района. О нечинении препятствий в совершении сделки. Они препятствуют. Тем не менее, вот экспертиза. Здесь деревянные перекрытия, клопы, тараканы. Вот фотографии, крысы и мыши прогрызли дыры. Вот справка санэпидстанции. Очень высокий уровень шума, высокий уровень загрязнения. Вот справка от врача. У ребенка астма, у второго аллергия. Вот вид из окна нового дома. Вот лес. Вот смотрите, белки бегают. Вот зайчики прыгают. Вот ежики ходят. Вот скворечники, вот заключение экспертизы, эти 10 метров покрываются лоджией. Ну, вот при таком каторжном суде за год я бы выиграл.
То есть все-таки шансы есть. То есть вообще, да. Мне кажется, что можно по этому делу дойти до Верховного суда и просто получить уже какой-то серьезный прецедент.
Но я хочу сказать так, я в Верховном суде не работаю,
так.
И у меня никто там не работает. Но день за днем Верховный суд отменяет решение нижестоящих судов в пользу граждан. Видите, я вам говорил, дело об инвалидности, дело о пенсиях, что надо баланс интересов соблюдать. Это вышка вне закона, я говорил, шлагбаум вне закона, мансарда вне закона. Одно за одним решением в пользу граждан.
Так, ну, понятно, Константин, вы ответ на свой вопрос услышали, вот он получился таким развернутым, как, собственно, и все у нас ответы сегодня. Хорошо, тогда следующий вопрос, Леонид Дмитриевич. Как после судебного заседания проверить, что секретарь записал в протокол? Должны ли сразу этот протокол дать для ознакомления? И если там что-то не записано, как потребовать, чтобы это внесли?
Все в кодексе прописано. Первое. Протокол сразу не дают. Иногда она его пишет, как курица лапой. Иногда он пишется на магнитофон. Иногда. Секретарю дается несколько дней.
На расшифровку, видимо.
На расшифровку. Дальше вы пишете. Прошу выдать мне копию протокола судебного заседания.
Автоматически не выдают?
Автоматически не выдают. Получил. Дальше тебе дается несколько дней, чтобы написать жалобу. Замечание на протокол. Я сказал, я не видел, как приехала милиция. А она написала, наоборот, что видел. Я сказал, что было уже темно. А она написала, что была ночь. Ночь начинается в 12 ночи, а темнота начинается в 9 вечера. Ну, там еще что-то я не так говорил, я не то. Она сказала, что Иванов мой хороший знакомый. Наоборот, я сказал, что он сосед по лестничной клетке, но не хороший мой знакомый. Я просто... Ну, и так далее, и так далее. Дальше судья назначает открытое судебное заседание. И каждый вопрос ты говоришь, она говорит, удовлетворяю, нет, удовлетворяю, нет, удовлетворяю, нет. На то, что она не удовлетворила, частная жалоба... Если Москва, то Мосгорсуд и так далее, и так далее. Поэтому вопрос непростой, каторжный.
Да, а ведь потом адвокат достаточно
скажет,
серьезный.
А адвокат что... скажет, так, минуточку, мы договаривались на простое ведение дела. А ты хочешь уже и на протокол замечания. 100 тысяч вы мне дали, вторые 100 давай. Не-не-не-не-не, мы договаривались, давай все делай. Нет, мы так не договаривались. Нет, пошла бы ты знаешь куда. Ох, какой нехороший человек, ну все, расходимся.
Ну, а вообще, хорошо, Леонид Ильич, это правильно поступает наш слушатель, что пытается вот прочитать этот самый протокол судебного заседания, если там будет какая-то неточность, да, это может серьезно повлиять на исход
ну,
может, дела?
Ну, чтобы открыто фальсифицировать, сейчас камеры стоят, сейчас диктофоны, магнитофоны стоят, сейчас можно без разрешения судьи ставить на стол диктофон. Кинокамеру нельзя ставить без разрешения судьи. Телекамеру нельзя
ставить. А судья принимает решение о допуске или недопуске видеооператоров на каких, исходя из чего?
Вот, принимает и все. Но обычно пишем письмо. Председателю суда Волковой Марине Ивановне. Уважаемая Марина Ивановна, послезавтра в 14 часов в зале номер 5 слушается дело. Оно приобрело большой общественный характер, крупное мошенничество, ветераны не дождались квартир, или там чека побили в милиции. Просим разрешить телеканалу такому-то, корреспонденту «Комсомольской правды», радио, разместить телерадиоаппаратуру для записи. Или судья пишет «не возражаю», председатель суда пишет, или она пишет «отказать». Все.
При этом кому-то она может разрешить, а кому-то отказать.
А вот диктофон, Маль, можешь ставить без разрешения.
Спасибо, спасибо, все ясно. Подскажите, пожалуйста, порядок предоставления жилья для выпускников детских домов. Интересуюсь для знакомого, спрашивает Андрей из
Красноярска. Как только ты вышел, тебе должны дать отдельную, ну, наверное, однокомнатную квартиру. Пытаются жулить, не дают, дают комнаты вместо квартиры. Люди молодые, заступиться некому. Поэтому тоже нужно ходить к депутатам, в различные фонды. Обязаны давать?
Поэтому, видимо, у нас до последнего не лишают родителей прав. Родители, которые уже, скажем так, потеряли человеческий облик и совершенно не заботятся о детях, до последнего не лишают их родительских прав, надеясь якобы на то, что они вдруг по мановению волшебной палочки исправятся. Не исправятся. Было уже много трагедий, когда опека тянула и в итоге все заканчивалось плохо. Неужели все это вызвано только тем, что потом этим детям нужно давать квартиры? Муниципальные власти говорят, вы там с этим поосторожнее, у нас жилищный фонд не резиновый, но раз и вообще его нет. Неужели все из-за этого только?
Ну, я не знаю. Вот тут вот я не гадальщик, я только комментирую кодекс.
Ну, у вас же опыт есть.
Да, да.
Большой, житейский.
Но стараются вот этим несчастным людям из детдома не давать.
Так, хорошо, Леонид Викторович, хорошо. Давайте к следующему вопросу перейдем. У нас, к сожалению, не так много времени. Я полагаю, что даже не буду я сейчас зачитывать вопрос. У нас всего 30 секунд до конца этой части эфира, поэтому мы лучше проанонсируем следующий час, второй. Леонид Ольшанский в нашей студии остается. Мы сегодня отвечаем на вопросы, которые вы нам присылали по ходу предыдущих эфиров, и которые в этот самый эфир прямой не попали. Сегодня мы решили провести еще одну такую программу. Мы такое вот делали во время новогодних праздников, такие эфиры проводили, и вот сейчас решили эту практику возродить. Оставайтесь с нами, мы продолжим после новостей.
Народный адвокат.
Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Комсомольская правда, прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии. Мы отвечаем на ваши вопросы, друзья, которые вы оставляли, прислали нам в эфир в предыдущие выпуски нашей программы. И эти вопросы в эфир по разным причинам не попали, в основном из-за нехватки времени. Итак, вот интересный вопрос, кстати, Леонид Дмитриевич. Могу ли я предоставить квадроцикл лицу, не имеющему права управления данным транспортным средством, а предоставить его в рамках курсов по обучению вождению на этом этого самого квадроцикла. Простите, что я так долго зачитываю вопрос, немножко коряво написан, я вот его додумываю. Сам я, у меня у самого право управления квадроциклом есть, то есть у человека есть, у того, кому он дает его, прав нет, вот может ли он его предоставить?
Могут припаять статью «Передача управления лицу, не имеющему права управления».
Есть статья такая, да?
Да. Угу. Поэтому могут приписать. Но я что-то не видел, чтобы по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску ездили по городу. На квадроциклах едут...
пересеченной местности, как правило,
по пересеченной местности. Ну, кто там... Поэтому с риском... давай. Но самое главное, если местность... пересеченная, капитально пересеченная, да?
Ну, просто там это лес или поле, никакого города, да? Это ну и хорошо. Дикая природа.
Вот на опушке поля стоит машина с надписью ДПС. Ну, какой марки? Ну, какой? Роллс-Ройс?
Нет, буханка, УАЗик.
О. Значит, он начинает удирать. Нет, УАЗик в простой милиции, а в ДПС, как правило, там Шкода, Ford Focus. То есть суть такова, на седане по оврагам, по лесам ты завязнешь быстро. Ты машину приподнятую на всех четырех полноприводных колесах не догонишь. Да?
Да, конечно.
Ну, поэтому, скорее всего, и преследовать не будут.
Хорошо. Ну, опять же, в конце концов, если... Как вообще иначе можно учить человека кататься на квадроцикле, если человеку, не имеющему еще прав, его не дать, да, иначе он не научится кататься?
Ну да, ну скажет туда-сюда, давай двойные педали, они там придумают свое. Ну поэтому учи аккуратно и все.
Так, давайте к следующему вопросу. Потрясающе, я люблю в кавычках такие вопросы. Как два собственника, Леонид Дмитриевич, могут поделить гараж? Больше ничего не сказано. Есть этот гараж в природе, нет его. Если там другие сособственники...
Я понял, общем, я понял. Поделить.
Поделить,
значит,
да.
Первое – продать один половину второму. Но поделить они имеют в виду, может быть, и пользоваться напополам, да? Ну, поставьте два мотоцикла или 10 ящиков картошки. Или сдайте тому, у кого есть машина, а арендную плату поделите пополам.
Так, понятно, Леонид Дмитриевич, спасибо. Москва 6 месяцев назад перевели из графика 5.2 на график 2.2. За этот период, за переработку в 16 часов в месяц, мне ни разу не заплатили. Что мне делать? В зарплатном листе стоит 176 часов в месяц. Ага, понятно. То есть рабочих часов стало больше, угу. Зарплата не изменилась. И, видимо, начальство считает это...
Для начала корректный вопрос. Генеральному директору автокомбината номер 5, номер 74. Я теперь работаю не 5-2, а 2-2. Количество часов увеличилось. Необоснованно стоит в графике или в отчете столько-то. Прошу мне заплатить за непосредственно выработанные, отработанные часы.
Хорошо. Это если прилично, как вы говорите. А если, предположим, начальство идет в отказ и не реагирует на приличные...
Так, начальник, я что-то не пойму. Мы что, до 5 считать не умеем? Ну, какие 174 часа, когда я заработал 220? Я что, даром должен работать? А тогда он может сказать, тебе не нравится? Вали отсюда. И вот тогда вам надо определиться. Или заткнулись, или отвалили.
Так, вот вопрос. Я, по-моему, его видел. Я совершенно точно его видел в рамках одного из предыдущих эфиров. Не помню, попадал ли он в эфир или нет. Поэтому я его на всякий случай выписал и вот сейчас задам. Людмила спрашивает, мои 90-летние родители постоянно проживают на даче. Нужна ли им там регистрация?
Нет, не нужна.
То есть скорая приедет в любом случае?
Скорая приедет в любом случае, а если надо в поликлинику в районную или в собес, придется вам везти их в Москву или там в Ленинград, в Санкт-Петербург, там Рязань, где там чего?
Ну, не указана, так сказать, география здесь. Хорошо, давайте, вот интересный вопрос, он касается недвижимости. Подскажите, пожалуйста, что делать? Мой сын 10 лет от роду, прописан у бывшего мужа. Мы разведены официально. В Москве, у него в квартире. Квартира не приватизирована, она там, по договору найма в распоряжении семьи бывшего мужа. Если с бывшим мужем что-нибудь происходит, то государство, получается, квартиру забирает, знак вопроса. И что можно сделать, чтобы не потерять квартиру, где прописан сын? Спасибо большое, спрашивает Елена.
То, что пацан прописан, и даже если с мужем что случится, оно государство не заберет, хоть кто прописан, все. А второе, непонятно, почему же вы квартиру не приватизируете. Мы за вас в Думе сколько боролись, теперь приватизация носит неограниченный характер. Кстати, Леонид Дмитриевич бился. Сначала мы продлили приватизацию до 2001 года, потом 3-го. 5-го, 7-го, 10-го, 11-го, 13-го. Каждый раз мы ее продлевали. И, наконец, выдержали битву, что теперь без срока давности. Ну, приватизируйте уже квартиру-то и успокойтесь.
Ну, в квартире-то по договору социального найма, видимо, прописан муж. Он ответственный квартиросъемщик, а то, может быть, и мама его. Как же ее приватизировать-то без их согласия?
Так надо приватизировать. А чего же они не хотят приватизировать? Надо приватизировать. Им же надо объяснить, вы же станете собственниками, господа.
Леонид Дмитриевич, вот тут на самом деле...
А может быть, еще другой вариант. Что сказал Верховный суд?
Он много чего говорил, я не помню
если
всего.
Если ты заикаешься о приватизации, то в приватизацию мы включаем всех прописанных и даем равными долями. Значит, сегодня ребенок только прописан. А если заняться приватизацией, он станет собственником одной, там, второй, третьей, четвертой. Зачем это нужно? Скорее всего, не делают. Но главного наша слушательница не учуяла. Ребенок, она говорит, прописан.
Но не живет там, вот.
Я его выписал бы, если бы меня нанял муж, в 3 минуты.
Поэтому она правильно задает вопрос-то. Она не хочет терять?
Не хочешь терять, да?
Да.
А, хитришь. Значит, с мужем не живешь. Или де-факто развелась?
Ну, это де-факто. Де-юре развелась. Де-юре.
Де-юре.
Да, она в официальном разводе. Развела.
Ребенок где живет? С тобой.
Видимо, да.
По закону где он должен быть прописан?
Где живет? Где живет, да.
Где живет. Значит, Леонид Дмитриевич берет справочку в школе, где он учится, в поликлинике, где он лечится, и на почте, например, Верховный суд пример привел. Может быть, журнал «Мурзилка» ему выписывают на этот адрес. и хана.
Хорошо, давайте рассмотрим ситуацию в более мирном русле. Предположим, ребенок по-прежнему прописан в этой квартире, остается прописан, никто его не выписывает.
Да, да.
Мама с его, со своей стороны тоже не пытается ни на кого давить.
Так.
Проходит определенное количество времени, папа уходит в мир иной.
Ну и все, остается ребенок в квартире, она его. И он его в любой момент может приватизировать.
Если кроме него там больше никто не прописан.
А если еще кто-то прописан, все равно он там остается.
А вот он сам, будучи там прописанным, там по достижении 18-летнего возраста, может сам инициировать процесс приватизации?
Может, если все остальные согласны.
То есть надо будет в любом случае договариваться.
Договариваться.
Ключевой момент.
Да.
Не все мы и не всегда умеем договариваться. Но, в общем, ситуация пока не выглядит катастрофической, но наша слушательница права в том, что уже сейчас пытается понять, как ей эту квартиру не упустить. Но она, видимо, о ребенке печется.
Так.
Вот так вот, Елена, вот такой ответ мы вам смогли дать сейчас. Мы прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим. Леонид Ольшанский в нашей студии.
Народный адвокат.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча!
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Почетный адвокат России Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы прислали в эфир в один из предыдущих выпусков нашей программы. Но в эфир эти вопросы не попали, потому что не хватило времени. Здравствуйте, у отца было две пенсии, пишет слушатель, социальная и военная. В прошлом году социальную пенсию отобрали, так как у отца не хватает полгода, полгода стажа, видимо, да?
Так.
Что делать, как восстановить пенсию в полном объеме?
Два варианта, или подождать, когда возраст подойдет, видно, он военный пенсионер раньше вышел, или пойти работать и этот годик добить.
Угу. Понятно, спасибо, здесь все просто получается. Так, мне 77 лет. Плачу взнос на капремонт за 50 квадратных метров. Соцзащита возмещает только 50%, простите, соцзащита возмещает 50% только от суммы, приходящейся на 33 квадратных метра. Это соцнорма площади в Ростовской области.
Да.
Почему не возмещают 50% от всей суммы взноса так, за 50
такой порядок,
квадратных
так
метров?
Так везде гласит. И когда я говорю о том, что вот за всю площадь норма есть, от какой-то площади 33 на одного человека, 54 метра на двоих и по 18 метров на человека, если три и более.
Так, хорошо, с этим понятно. Это
или там 44 на двоих.
Вопрос. Многоквартирный дом, 3 года. Видимо, 3 года назад его построили. Да? Первые этажи нежилые. Крыльцо очень высокое и не соответствует Санпину. От застройщика здесь же установлен подъемник для маломобильных групп граждан, который никогда не работает. Мы добились от администрации изготовления пандуса. Но управляющая компания сопротивляется и требует от собственников вывода подъемника из общедомового имущества через 100% голосов на общем собрании. У нас на руках документы, что подъемник – это груда металла и не подлежит эксплуатации. Мы даже не знали, что это он, и никогда им не пользовались. Точнее, не он, а общее имущество, ОИ.
Да.
Что делать? Ведь мамочки с колясками ежедневно рискуют, карабкаясь по высокой лестнице. Пандус поставят только после демонтажа подъемника. Почему ответственность повесили на собственников? Ведь принимали-то его не мы. И что делать? То есть, понятно, этот подъемник мешает установке пандуса, а без пандуса мамочки с колясками не могут нормально поднимать и спускать эти самые коляски.
Значит, сложная ситуация. формально они правы, что отказ от общественного имущества 100%, но тут надо написать, что требуем установить просто, каким удобным путем установите пандусы, писать мэру, губернатору, пандусы обязаны ставить.
Угу. Хорошо. То есть... обязаны поставить пандус, и уже они сами будут решать, на каких основаниях...
Сами решайте, как хотите, вы нам пандус поставьте.
...будут убирать эту технику для маломобильных граждан. Дело в том, что она как бы тоже, конечно, нужна, подъемник для маломобильных групп граждан, он нужен, безусловно, да.
Да.
Никто с этим спорить не будет. И здесь тогда получается вопрос, может быть, даже вообще технический, как и права инвалидов соблюсти, и мамочкам с колясками помочь.
Да.
Давайте к следующему вопросу обратимся. Алкогольный магазин, неплохое начало, один раз в две недели раскладывает по почтовым ящикам свои рекламные буклеты, соблазняя жильцов на покупку алкоголя. На устную просьбу жильцов дома не раскладывать рекламу мусор они не отреагировали. Как быть жильцам? Ну, надо сказать честно, дорогой слушатель, что не все жильцы прямо, значит, бегали в алкогольный магазин и требовали не раскладывать эту рекламу.
Да, значит, или консьержка есть, она не пускает, или консьержки нет, и они входят. Все. Кстати, во время выборов какие бои выдерживают группы поддержки, чтобы официальные листовки, буклеты, календари покидать по ящикам? Нет, нет, нельзя. Нет, смотрите, выборы, это официально, вот печать избиркома. Нет, нет, нельзя.
Ведь
это
право имеют.
Да, наш дом, мы приняли решение, вот идет борьба.
Отсюда, Леонид Ильич, вывод какой следует? А такой, что предвыборная кампания должна начинаться с привлечения на свою сторону... консьержек этих самых, заранее.
Предвыборная кампания должна начинаться за несколько лет. Нужно очертить себе округ и бомбить его тогда, когда сильно нет противодействия. Не вошел в этот
бомбить
подъезд.
Бомбить – плохое слово для электоральной работы. Бомбить – плохое слово. Надо что-то другое.
Окучивать. Ну, давайте подберем. Пропагандировать на территории округа. Работать.
Агитировать за себя.
Да, агитировать. Вот, да, за... Да, да. Бросать те же буклеты, те же эти самые... клеить. Ну, во всяком случае, скажу так.
В общем, нужно добиваться расположения консьержей. Да. Вот, да. В первую очередь.
Да.
Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Должны ли по заявлению истца предоставить аудиозапись судебного заседания? И можно ли ссылаться на слова, записанные на диктофон, если их нет в протоколе заседания?
Тяжелый случай. Ты записал, а их нету в протоколе, значит, ты проспал жалобу на протокол. Судья скажет, я не знаю, что вы там записывали, у меня мой протокол. Вы на него замечание принесли? Нет. Ну, видите, что же вы
слушайте,
хотите.
Ну, хорошо, но вопрос слушателя в этом и заключается. Диктофонная запись же, она есть, ведется часто?
Она есть основание, чтобы оспорить протокол. Надо было на ее основании оспаривать протокол.
А, то есть, получается, там тоже есть срок, и если ты его прошляпил,
не оспорил, хана тебе.
То...
Хана тебе.
Вот
да,
так.
Да.
Так. Хорошо. Вот вопрос. Трудовое законодательство. Какие последствия могут возникнуть у работника при отказе от командировок?
Могут уволить. Нам не нужны работники, которые сидят на месте. Нам нужно ездить.
А вообще, такая процедура, как командировка, она же является обязательной для работника, правильно?
Да.
Она же не по желанию. Там хочешь едешь, не хочешь не едешь.
Да.
Так, ну вот у нас на большую часть этого вопроса мы ответили, но есть еще несколько.
Так.
Когда я покупала квартиру на вторичном рынке, я не предполагала, что я увижу, а увидела я. Под обоями черная плесень сверху.
Так.
Угол тоже черный. В уличном холодильнике на кухне плесень. В этой комнате мы не живем 4 года со дня покупки. Мы ограничены в средствах и пока не можем их отремонтировать. Управляющая компания своей вины не видит. Говорит, сухие пятна от плесени. То есть это не сама плесень, а сухие пятна от нее. Между тем, по моей просьбе, чинили конек крыши как раз над комнатой. Облез фасад наружной стены до блоков. Можно ли потребовать возмещения ущерба с управляющей компанией? Вообще, как быть? Может, в этом месте и жить-то нельзя, спрашивает Светлана.
Ну, первое, подписывается, как правило, риэлторами акт о приеме квартиры. вы ее приняли в таком виде и согласились.
Это верно, конечно, да. Все. Конечно.
Второе. Дом ведь не новый.
Не новый.
Третье. Экспертиза наверняка скажет, что нужно специальным раствором пройти, и грибок будет удален. Сейчас химия развита.
Кто должен удалять? Управляющая компания или владельцы?
Они скажут, нет, 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 мы должны обслуживать. Воду даем, это без нас образовалось. Вы должны были видеть, что вы покупаете.
Но экспертиза независимая, она же может понять, что этот грибок пришел, потому что где-то там на крыше что-то протекает. Ведь это не исключено.
Да. Вы квартиру купили с этим грибком.
Да неважно, Дмитрич. Грибок есть? Есть. Экспертиза показала, что грибок, потому что на крыше течь. Вот эксперт это сказал, он не ангажирован. Нет, никак.
Я еще раз говорю, можно подать иск в суд к управляющей компании, что от течи может удовлетворить, может нет. Но половину история.
50-50, понятно. Еще один вопрос, связанный с покупкой недвижимости. Прошу совета, купила квартиру в новостройке, построили ее, очень интересно, на 1 квадратный метр меньше, чем было, видимо, указано в договоре долевого участия, да? Или там, не указано, кстати, это долевка или недолевка. А стоимость квадратного метра 130 тысяч рублей, видимо, это Москва или ближайшее Подмосковье. По договору мне эти деньги не возвращают. Я хочу добавить денег еще, чтобы докупить кладовку в подвале. На встречу управляющая компания не идет, предлагают оплатить кладовку полностью. Как мне быть? Вообще, конечно, это очень интересный вопрос.
Кладовка – это отдельная песня. Значит, надо было посмотреть внимательно договор. Если путевый договор, честный, там должно быть написано, что если меньше метров, компания возвращает. Если больше, ты доплачиваешь. А наверняка там только одна сторона была прописана песни. Что если больше, ты доплачиваешь. Судья скажет, покажите в договоре, если меньше, что вам должны вернуть.
Ну хорошо, а если одно вот этой строки в договоре о том, что покупатель покупает, а застройщик продает квартиру площадью вот столько-то квадратных метров за такие-то деньги. Разве ее недостаточно, чтобы потребовать?
Нет, вы договорились, что вот эту квартиру вы берете. А вы
там прописан метраж в ней.
Еще раз говорю, может удовлетворить, может нет.
Но шансы есть, то есть это не безнадежная история.
Значит, мой приятель, адвокат, продул суд. Судья говорит, давайте читать еще раз. Итак, если больше, что написано в договоре? Мы доплачиваем.
Мы доплачиваем, да.
А если меньше есть в договоре? Нету. Я, говорит, расширительно толковать не могу ни один договор. Извините.
Ничего себе расширительно. Так, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. И выпуск новостей через несколько минут продолжим. Я возмущен. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
«Комсомольская правда». Возвращаемся к ответу на ваши вопросы, дорогие друзья. Меня зовут Антон Челшев. В нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Итак, Леонид Викторович, вопрос, я напомню тем, кто только что к нам присоединился, заключается в следующем. Наша слушательница купила квартиру в новостройке. Ее построили на 1 квадратный метр меньше, чем указано в договоре. Стоимость квадратного метра 130 тысяч рублей, и эту стоимость застройщик отказывается возвращать, отказывается проводить зачет со стоимостью кладовки, которую наша слушательница хочет приобрести.
Я понял.
То есть получается, Леонид Дмитриевич, что суду может быть недостаточно?
Недостаточно, недостаточно.
Ничего себе. А как это?
Это может дойти до Верховного суда. Там скажут, вопрос о том, что лишку доплатить надо, прописан, а вопрос о том, что если меньше, не прописан.
Но квартира не соответствует тому, что в договоре указано, понимаете? А я когда принимал ее, я же не мог ее на глазок померить.
Надо было мерить не на глазок, надо было взять специалистов и померить.
Да. Это просто понятно, что дело не безнадежное, безусловно, да, судиться.
Дело не безнадежное, но гарантии я не дал. Но я бы за это дело не взялся, потому что мое чутье, что скорее проигрыш.
Но это не значит, что за него браться не нужно, дорогая слушательница наша. Следующий вопрос. Умерла мать, наследников двое, я и брат. Оба вступили в права наследования, только я оформил все документы на половину дома, а брат нет. И заселил своего сына в этот дом без моего согласия. Я не могу там жить теперь и продать не могу. Что мне делать дальше? Продать весь дом мне, он не согласен.
Весь дом он не согласен, сам не вступил в наследство.
А на каком-то основании он твоего своего сына туда вот поселил?
Де-факто поселил.
Но де-факто он никаких прав не имеет.
Минуточку. Это моя одна вторая, просто я ее до конца не оформил.
Подождите, документы где, подтверждающие, что это ваша
значит,
одна вторая?
Значит, тогда драка, тогда сила его выкинуть оттуда, родственника ближайшего.
Племянничка.
Да, делать эти. Тогда война, тогда драка. Да, но вы имеете право продать свою одну вторую. Сначала напишите ему, что, дорогой друг, предлагаю тебе за 100 миллионов купить. Он откажется, и тогда можно продать. Значит, вариантов только три. Он пишет, жить не могу. Почему не могу? Не переношу племянника, так в подтексте. Вариантов два. Первое, выкинуть его, не пускать, и собаку Баскервилли завести. А второе, продать свою одну вторую, исхитрившись. Например, подарить кому-то. Если продать, нужно согласие, а подарить согласие не нужно.
Слушайте, а вот с этими долями, микродолями там тоже можно подарить?
Все, теперь уже не подаришь, микродоли никуда не денешь.
А вообще с какого соотношения начинается микродоля? 1/4, 1/8, 1/16? Как?
В каждом случае будет определяться, но я думаю, что после 1/4 уже хана.
Так. Вот, кстати, Михаил еще одно сообщение прислал тогда. На разделение в натуре я подать в суд не могу, так как у него, у брата, нет никаких документов, и он уже 2 года отказывается их оформлять. Подождите, Леонид Ильич, если человек в течение 2 лет не вступил в права наследования, он, наверное, уже и не вступит?
Срок исковой давности 3 года.
Он права-то теряет? Когда он потеряет право на вступление в наследство?
Спустя 3 года после смерти родственника ближайшего.
То есть, если он за оставшийся, предположим, год, да, не вступает в права наследования, то, получается, он теряет право.
Да. Только непонятно, ведь когда он бы вступил, у него было бы больше прав. Уже точно его? Почему он не вступает?
Ну, это вот, видимо, человек решил, что он так сможет достичь своей цели. Вот. Ну, понятно, почему. Потому что, видимо, наш слушатель хочет свою половину продать, вот, а он не хочет продать. Хочет, наверное, получить все и, видимо, на халявочку. Да. Вот поэтому он и пытается это сделать. Но в данном случае действительно вряд ли получится. Хорошо. А если пройдет еще год, и брат нашего слушателя не вступит в свое право на получение наследства...
Опять-таки, или терпеть, или хулиганский вариант.
Подождите, дайте, можно я закончу свой вопрос? Вот он не вступает в права наследования, он теряет свое право. Означает ли это, что наш слушатель автоматически становится собственником всей квартиры?
Нет.
А как?
Нет.
А как?
Нет. Нет. Судья скажет, сначала нотариус скажет.
Угу.
Вот я открыла дело 3 года назад.
Да.
Иванов Иван Иванович и Иванов Петр Иванович. Петр Иванович не пришел. Но вот этого вы не стали наследником всего. Кстати, я вам выдала свидетельство на 1/2?
Да, выдали.
Вы ж пришли?
Да, пришел.
Ну, так это не значит, что я теперь вам должна выдать на то, что вам не принадлежит.
Хорошо, простите, но это принадлежало моему отцу.
Так,
и
все вопросы через суд. Сынок, давай в суд, давай,
хорошо,
не задержим.
Да, продолжай, Леонид Дмитриевич. Что должен сделать наш слушатель, чтобы получить оставшуюся половину?
О признании права. Значит, нотариус мне дала половину, другие наследники не объявились. Прошу за мной признать... И тот кусок. Хитро судиться можно вырвать.
А почему хитро, если тот человек отказывается, ему не надо?
Но еще раз говорю, это... если я что-то говорю, я всего сказать не могу. Хитро судиться и вырвем. Да, а представьте себе, что судья запросит наследственное дело.
Пожалуйста, мне скрывать нечего.
И в нем будет написано, что второй брательник-то приходил, копию свидетельства о рождении сдал, только по непонятным причинам, то ли запил, то ли хитрит, не оформил. Тогда судья его пригласит в суд.
Не явится, если. Вот ситуацию моделируем сразу. Судья... Он не явился. И на повторный вызов тоже не отреагировал. Он просто ушел в отказ.
Значит, вариантов два. Первое, 80% судья признает за первым весь дом.
Ого, теплее, так.
А второй вариант, она скажет, что неявка его является основанием, чтобы рассмотреть дело в его отсутствии, но не лишает его прав. Как видно из представленных документов, он является таким же сыном, как он, поэтому суд признает за ним 1/2 права. А оформлять ему это или нет, идти в Росреестр, это его право, и суд заставить не может. Вот может быть такое решение.
Вот как.
Да.
А хорошо, что нужно сделать нашему слушателю, чтобы доказать судье, что он не пытается никого обмануть, хочет просто начать распоряжаться
имуществом. Судья скажет, вы не можете распоряжаться тем, что принадлежит, по сути, вашему брату.
Но если, как вы говорите, как в первый случай описали, да, если суд все-таки встанет на сторону нашего слушателя и передаст ему всю квартиру, значит, целиком, передаст, значит, тогда продаст. Уже он может спокойно, во-первых, после оформления всего этого дела, уже дать племянничку может. Волшебную
пензель. Но мое чутье так просто не пройдет номер.
О, да, сложная история, мы на нее потратили множество минут. Получил второе гражданство. По закону Российской Федерации я должен зарегистрироваться и указать, что имею второе гражданство. Но до конца этого года я не имею возможности приехать в Россию. Буду ли я в дальнейшем платить штраф за то, что я вовремя не указал наличие второго гражданства?
Будешь, потому что для того, чтобы указать, не надо приехать. Можешь заказное письмо послать.
А, вот как.
Давай,
то есть,
не, давай
то есть
не
можно
дури.
Послать заказное письмо и никаких да. штрафов потом не платить.
Да. Прекрасно. И надо сейчас очень строго со вторым гражданством и с бизнесом за рубежом надо все указывать. Номер скрывать не получится.
Вот вопрос. С одной стороны простой, с другой действительно возможны подводные камни. Слушательница пишет. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. У нас с мужем двухкомнатная квартира, приобретенная в браке.
Ну, хорошо.
Она оформлена на мужа.
Ну.
У нас двое несовершеннолетних сыновей, один из которых инвалид. Как разделят эту квартиру при разводе, если мы все в ней прописаны?
Минутку.
Все прописаны.
Прописаны.
И живем.
Тогда делить не будут. Прописаны и прописаны. Делить можно собственность. А если собственности нет, а прописаны, делить не будут. Живете и живете.
Подождите. Тут все не так просто. Она, квартира, она в собственности, но она в собственности у мужа.
Полностью.
У мужа, да, слушательница об этом написала. Приобретенная в браке, но оформленная на мужа.
Тогда суд скажет старинную формулу. Все имущество, приобретенное в браке, делится напополам. Пополам. Она скажет, да нет, со мной еще дети. Тогда скажут, отложим вопрос, давайте разберемся, с кем останутся дети. И могут дать ей половину, а могут дать еще и побольше половины.
Если оба сына останутся с ней.
Да.
А тот факт, что один из них имеет инвалидность.
Вот это именно учтут и дадут ей немножко больше.
Угу. То есть автоматически, подождите, а на каждого ребенка разве не полагается по 1/4?
То нет, есть... нет, только по 1/4 полагается, если квартира куплена на материнский капитал.
А, вот как.
Верховный суд и об этом сказал. Если квартира куплена на материнский капитал, тогда не пополам делится между супругами, а на всех членов семьи.
То есть, чтобы поделили между всеми поровну, нужно детей не просто прописывать, как сейчас, да, да. А да, выделять им доли?
Да.
Понятно, спасибо. Спасибо, Леонид Дмитриевич. Благодарю вас так, будто это вот я этот вопрос задал. Нет, это не я задал.
Смотрите, рисую вам хитрый вывод социологический.
Давайте.
Гражданин Иванов женился, приобрел в браке квартиру, у него двое детей. И в итоге развода и скандалов ему, скорее всего, придется уйти из этой квартиры, скитаться и копить деньги на новую квартиру. Потому что жить в квартире, где дети, да еще кто-то болеет, да еще с женой развелся, и привести кого-то нельзя. То есть сложная ситуация. А гражданин Петров копил. И купил себе не трехкомнатную квартиру на четверых, а однокомнатную, скромную. И мебель у него скромная. И пальтишко у него скромное. Но он живет один, не пьет, не курит, ходит на работу, но он живет один, он никому не должен. Вот кому легче жить? Там надо делить квартиру, судиться, или здесь? Не судиться, не рядиться, вот что есть, то есть, скромное, но мое. Вот вам социологический вопрос.
Но, с другой стороны, если у человека есть семья, то далеко не факт, что ему придется там разводиться, делить и так далее.
Ну, я наш пример.
Да, я понял, Дмитрий, я вас понял. Следующий вопрос. Суд признал добросовестным, видимо, нашего слушателя, да, добросовестным приобретателем авто. Дорогие друзья, пишите, если дело касается вас, вы пишите, о ком идет речь. Суд признал меня добросовестным приобретателем авто, там, моего папу, маму и так
дальше,
далее.
Дальше.
Суд признал меня добросовестным приобретателем авто. В процессе суда было наложено ограничение на любые действия с автомобилем со стороны ответчика. В Нижегородском УВД, живу в Саратове, отправил письмо с копиями решения суда и так далее. Нижегородское УВД отказало в снятии ограничений, мотивируя это тем, что я должна пригнать машину к ним, чтобы они на нее посмотрели. На просьбу переадресовать эти полномочия в Саратов ответили отказом. Ехать туда не хочу и не могу. Как снять ограничение, пишет Наталья. И заранее
ограничение кто установил? Суд или же милиция, полиция?
Видимо, установил суд по просьбе ответчика.
А ответчиком МВД. Все, определение суда подлежит исполнению, никаких вариантов.
Наталья, вот еще вам мой совет. В следующий раз, когда будете писать, пожалуйста, не забывайте о знаках препинания. Я себе чуть голову не сломал, пока прочитал эти ваши 4 строчки. Запятые очень важны.
Да.
Будьте добры, пожалуйста. Добрый день, 20 лет живем как в аду. Соседка держит больше 20
кошек.
Так, паузу сделаем. 20 кошек после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда». Да.
Народный адвокат.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Возвращаемся в студию и продолжаем читать вопрос по поводу ада и кошек. 20 лет живем как в аду, соседка держит больше 20 кошек и не убирает за ними. Она живет одна в приватизированной квартире, пенсионер, за квартиру не платит с 15 года. Коммунальные услуги ей ограничены, на этажах стоит трупный запах, бегают тараканы, полчища мух. Из всех инстанций санэпиднадзор, управа, полиция много лет одни отписки. В квартиру она никого не пускает, в том числе полицию. Что нам делать? От запаха и тараканов сходим с ума.
Мы о вас позаботились. В каком плане? Мы упростили вход в квартиру полномочных служб, жилинспекции, санэпидстанции и так далее. Теперь дается 10 суток судье на то, если вот в таком случае обратились, заливают кошки там запах, чтобы войти. Входят и составляют так. Значит, я убежден, что здесь будет решение суда. А обязать войти, привести квартиру в порядок, если одна пенсионерка пожилая, явно нет, то значит сделать это силами управляющей компании, повторюсь, санэпидстанции, часть кошек заберут, продезинфицируют, побрызгают, кто-то крякнет, тараканы разбегутся, кому-то прижгут хвост зеленкой, что-то там будет, но дело улучшится. Одним словом, Госдума приняла поправки. Повторяю еще раз, хорошие поправки для большинства страдающих. Пилят, долбят, незаконная перепланировка, кошки, собаки, крокодилы, львы.
И гориллы.
10 суток на то, чтобы войти в квартиру, принудительно не открывают, ломают дверь.
То есть, если в течение 10 суток... То есть...
Нет. В течение 10 суток после обращения полномочной инстанции судья обязана вынести решение.
А судья выносит это решение, исходя из чего? На что опираясь?
Ну, ей пишут...
На предоставленные факты, да?
Факты, заявления туда-сюда. Ну, суд может назначить экспертизу быструю.
Ну, как? То есть, приходит, условно говоря... эксперты санэпидемнадзора.
Она говорит, она спрашивает, что там, 100 кошек, что? Вот фотографии, посмотрите, вот что кошки делают.
Угроза возникновения очага инфекционного заболевания.
Да, вот заключение эксперта. Все ясно. Все выходит.
А всем противогазы надеть.
Предоставить возможность жилинспекции, санэпидстанции принудительно войти в квартиру животных, ликвидировать, значит...
Изъять. Направить, это жестокое обращение, в том числе с ними.
Да, направить их туда-сюда, дезинфицировать принудительно, раствор определит сама санэпидстанция, управляющую компанию обязать привести личную клетку в состояние, помыть, посыпать в мусоропровод туда-сюда средства от блох, от тараканов, от иных животных. Все?
Хорошо, надеемся, что... То есть, получается, нужно заручиться поддержкой управляющей компании, всех заинтересованных структур, да, которые принимают это решение.
Да.
Но вообще, конечно, если все так страшно, как описывает наш слушатель, я убежден, что это не сделано до сих пор.
Я убежден, что страшно, есть такие люди.
Есть, к сожалению, да.
Да.
К сожалению, есть. Так, ну вот, пожалуй... Нет, это еще не все, это еще не все. Есть еще несколько... Несколько вопросов.
Так.
У меня есть друг. Он хочет купить мне квартиру. Отличный друг у вас, знаете. Всем бы таких друзей. Он хочет купить мне квартиру, чтобы я там проживала, но оформит он ее на себя. Я там буду только прописана. Хочет завещание сделать на меня. Ну, эту квартиру передать мне. У него есть взрослый сын, инвалид, и дочь 47 лет. Достанется ли мне в случае указания моего имени в завещании эта квартира в целиком? Или его дети что-то могут претендовать из нее?
Ответ четкий и однозначный. Целиком вам эта квартира не достанется.
Подождите.
Потому что если есть инвалид или пенсионер, то обязательной доли их лишить нельзя. Кусочек им достанется. Значит, смотрите,
сыну... Если только они сами не откажутся брать.
Смотрите, кто же откажется? Сын инвалид?
Да, инвалид.
А дочери 47 лет.
47 лет.
Значит, мы пока исходим из сегодняшнего законодательства пенсионного, да?
Да.
Пока из сегодняшнего же обязаны исходить.
55 лет на пенсию.
Значит, через 7 лет она выйдет на пенсию.
Какие через 7? Не, Алимович, какие? Ей сейчас 47.
Ну?
Не через 7, а через 8.
Ну, 8.
Да.
Ведь, как говорят зэки...
Не знаю, не было.
Зима, лето, и года нету.
Ага, вон как. Я запомню.
Да. Зима, лето, и срока нету. Время летит очень быстро. Поэтому вам достанется чуть больше половины.
Подождите, а вы же мне сами неоднократно говорили о том, что если завещание... В завещании указано, что, предположим, вот эту квартиру я оставляю Иванову Ивану Ивановичу, то Иванов Иван Иванович получит ее всю целиком.
А в другой статье сказано, что если наследники являются инвалидами, ветеранами, необеспеченными туда-сюда-сюда, то их нельзя лишить обязательной доли. Все. Это одна статья, а то другая статья.
Вот поэтому,
поэтому надо сделать ренту. Все.
Ренту.
А если... Что, вы собственник.
Уже сразу сейчас.
Да, сразу сейчас. Но он там прописан, и он живет там до последней своей секунды.
Ага. Тогда это получается, что квартиру-то друг нашей слушательницы хочет купить, и чтобы она уже сейчас там проживала, а он сам там проживать не будет.
Не будет.
Просто она будет проживать.
Надо юридически сделать грамотно.
Ну, действительно, кстати, если он действительно друг и хочет о вас позаботиться, пусть он сразу ее вам и подарит.
Да, ну, видно, козлит.
Или он в чем-то сомневается?
Сомневается.
Сомневается, да?
Да.
Так.
Что у нас по времени?
Как известно, решил дело. По времени у нас есть еще с вами 3,5 минуты на то, чтобы, например, ответить еще на один вопрос, а потом будет уже ваша заключительная часть.
Так.
Грузовой прицеп стоит на платной стоянке один год.
Так.
Договора нет.
Так.
Деньги за стоянку не платились этот самый год.
Так.
Также прицеп находится в залоге у банка.
Так.
Банк арестовал прицеп и выставил на торги. Кто мне оплатит стоянку?
Ну, да вы радуетесь, что банк арестовал прицеп, кто мне оплатит стоянку? Вы радуетесь, что с вас не сдерут за год стояния прицепа на стоянке? Банк выставил на торги?
Выставил.
Ну, забирай и подавись, и ко мне больше не подходи с этим вопросом. Ведь там уже все арестовано, выставлено на торги, я никакого отношения не имею, да? Ну и не трогайте меня.
Так нет, наш слушатель, видимо, владеет этой самой стоянкой и хочет, чтобы... Хозяин прицепа ему заплатил за стоянку.
Не заплатит. Ну, дураком не считайте. Значит, дальше придет банк и скажет: А, придет гражданин Сидоров и скажет: я на торгах этот прицеп купил. Вот договор. Или по-простому, как его зовут, купчая. Мне отдайте прицеп. Друг, ты нам должен 2 миллиона. Посмотри цены, она уже год стоит здесь. Я ничего не должен, я сюда не ставил. И вообще я не знал, где он стоит. Может, он в сарае стоит. Нет, эти не будут отдавать. Значит, новый суд от нового собственника прицепа...
О нечинении...
препятствий в пользование прошу обязать вернуть, и, скорее всего, судья скажет отдать.
Как раз из-за того, что договора нет. Там даже он указал на слушателя, что договора на стоянку нет, на пользование этой стоянки.
Ну, там есть такое слово хитрое, ужасное, на котором я сгорел много лет назад. Она называется оферта. Публичный договор. Вот когда вы заезжаете на аэродром, и там написано, там, сколько, 200 рублей в час, да? И вы говорите: а я договор не заключал. Вам говорят враги: оферта, вам написано. Если вы въехали, вы согласились с условиями этого публичного договора. Плати. На что хитрый адвокат говорит: хорошо, давайте вопрос поделим. Что я должен заплатить за стоянку, одна сторона. А что меня с машины арестовывать нельзя и не выпускать, пока я не заплачу, это вторая песня. Сейчас у нас с эвакуаторами, смотрите, как мы в Думе провели. Вы мне орден давайте, выпишите. Что да, эвакуация платная. Но отдать должны без оплаты. Сначала отдай, а потом возьми с меня отдельным судом.
Ну, это, знаете, это государство, оно может работать по закону, а владелец отдельно взятой парковки в Москве по закону может не считать себя обязанным работать.
Ну, хорошо, конечно, значит, будет не итоги прав. Подводим. Невзирая на август, Государственная Дума о вас заботится, стройнадзор иногда нарушает ваши права, дверь никому не открывайте, и встретимся в следующую субботу.
Спасибо большое, Леонид Ольшанский, как обычно по субботам в нашей студии, почетный адвокат России. Приходите к нам через неделю, Леонид Дмитриевич, спасибо, до свидания.
Народный адвокат.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.